после ужина.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Спорт после ужина». Сразу говорю, телефон прямого эфира называть я сегодня не буду. Мы с вами не в студии и, в общем-то, не в прямом эфире. Мы находимся на комментаторской позиции биатлонного стадиона в Холменколине. Страна Норвегия, город Осло, неподалеку. Собеседник мой, собственно, хозяин комментаторской кабины Дмитрий Губерниев. Добрый вечер.
Добрый вечер, спасибо, что позвал, всегда радостно.
Спасибо, что я к тебе пришел.
Да, ну у нас хорошо. Дело в том, что комментаторскую кабину мне всегда выделяют на одном и том же месте на протяжении многих лет. Это повелось с чемпионата мира 2011 года по лыжам. Я сижу за бетонными стенами от коллег, в то время как все остальные комментаторские позиции огорожены шторами обычными. То есть звук может насасываться. И это произошло после того, как я на чемпионате мира в 2011 году много комментировал по-русски для польского телевидения. И теперь меня отсаживают каждый раз.
Ну, в общем, сурдокамера.
Абсолютно. И больше того, в Тюмени, где на будущий год пройдет очередной этап Кубка мира по биатлону, немцы попросили нас развести в разные позиции стадиона. Я этим горжусь.
Понятно. Ну, в общем, нам не привыкать дистанцироваться от Европы в некоторых вопросах. Вот. Однако, беседуем мы после женской эстафеты. Настроение сейчас соответствует моему состоянию. То есть, я простужен, эстафету мы проиграли.
А я уже буду пытаться искать хорошее, потому что мы проиграли эстафету, показали худший результат своей истории. Мы не то чтобы, как у Ежелеца, да, докоснулись дна и нам постучали. Нам стучать никто не собирается. Но, конечно, 11 место – это катастрофа, худший результат в сезоне. Знаешь, как вот я радуюсь за других. Комментировал репортаж в прямом эфире на матче и смотрел вот эта борьба за Улсбю, которая сохранила первенство в борьбе с Дорена Бер, как выдохлась Дальмайер и пришла к финишу третьей. И вообще, я вчера сделал замечательный селфи с Ливгрет Пуаре, Шелбрейд, для моего суперпопулярного инстаграма. Там трое замечательных девочек. Такие, знаешь, семейные ценности пропагандируем. Раз побед нет, значит, будем радоваться семейным ценностям. Но хотелось бы, конечно, радоваться на фоне побед этим ценностям. Поэтому, конечно, сборная женская подошла абсолютно не готова. Я, честно говоря, все-таки рассчитывал, доверяя тренерскому штабу, что все будет несколько иначе. Но насколько мы были все удручены состоянием Подчуфаровой в спринтерской гонке, я просто задаю вопрос, а неужели никто не видел, что, скажем, умирающая на финише бронзовой эстафеты в Интерсельве спортсменка не нуждается в поездке в Северную Америку? Ну, право слово. Есть комплексная научная группа, есть специалисты, я не знаю, Минспорта, Центра подготовки. Но мы же не слепцы.
Прежде чем поговорить о Подчуфарова, я вот упомянул Ежелеца, вот, а я накладываю это на наш биатлон, почему-то у меня в голове рисовывается не Жилец.
Вот, Ежелец. Да не, но Жилец на самом деле. Жилец все равно. Жилец, я вот в этом смысле оптимист. И, конечно, первый этап Акимовой, вообще выступление Акимовой на чемпионате, хотя шансы ей давали мало в течение сезона тренер. Я об этом всегда с Коноваловым говорю, но сейчас вот стоп. Вот давай мы будем сейчас четко, все-таки есть понятие тренерский штаб и есть тренеры, которые отвечают за отдельно взятые функции. И я настаиваю на том, что мы должны сохранить тренера Коновалова как наставника по стрельбе, может быть, как старшего тренера сборной команды, как человека, который делает свою работу, кто бы что ни говорил, хорошо, что подтверждают, кстати, и стрелковые результаты на этом чемпионате. Да, были ошибки.
Смеешься?
Я не смеюсь, я абсолютно.
После выступления Вералайнен в индивидуалке.
И после выступления Акимовой за Горуйкой, после выступления Юрловой, я не смеюсь, показатели стрелковые в сборной команде России неплохие, с учетом тех цифр, которые я видел и на контрольных тренировках, и на тренировках. Психологический момент здесь, конечно, очень важен. Именно когда нам обухом по голове вдруг во время стойки. И, честно говоря, я с огромной симпатией отношусь к Вералайнен. Но в данной ситуации у меня было ощущение, что я об этом сказал в репортаже, что нужно было ставить Шумилову, несмотря на ее огрехи в смешанной эстафете. Но там была цена вопроса, габарит. Там дернулась мишень, которая просто на пару сантиметров покачнулась, и потом последним пятым выстрелом пришла обратно, после чего спортсменка заволновалась. Я Катю видел накануне перед эстафетой уже здесь, куда она не попала. И я был уверен, я сказал об этом тренерам. Мой голос не решающий, понятное дело, и даже не совещательный, но тем не менее, что Вералайнен, с моей точки зрения, не готова была к эстафете, что подтвердила гонка. Здесь надо анализировать состояние спортсмена. Что говорит человек во время, скажем, индивидуальной гонки и после. Да, и вот все вот эти вот показатели.
Давай по порядку.
Давай.
Подчуфарова. так получилось, что выступление всей нашей женской команды здесь, в Хламинколине, оказалось перекошено и переброжено вот этой вот тем состоянием, в котором находится Подчуфарова. Она выпала из команды, перекосила все. Эстафету потенциальную, наше выступление. Мы стали ставить не лучших в гонки.
Конечно.
Мы получили такой результат. Скажи, что за самолет такой? Ее на дирижабле ее везли в Америку. Может, на воздушном шаре. Как можно одним самолетом туда и обратно убить человека, выключить его из соревнований?
Вопрос не в самолете. Вопрос в реакции спортсменки на нагрузку. На нагрузку соревновательную в том числе. Подчуфарова человек, который пришел в биатлон поздно. Фактически, есть люди, которые здесь занимаются биатлоном и теми же лыжными гонками с молодых ногтей. Подчуфарова пришла уже, когда школу заканчивала. И фактически сейчас для 23-летней спортсменки это идет, наверное, 7-й год занятий биатлоном всего. Поэтому, конечно, здесь ошибка КНГ, что нужно было это все просчитать. Еще раз я возвращаюсь к тому самому этапу, счастливому для Подчуфаровой в Италии, где она выиграла спринт, потом уже не держала круг в гонке преследований. И в эстафете едва-едва приползла к финишу. Вот он, звоночек. То есть после этого и раздавались голоса здравых людей. Не надо было вести спортсменку. Мы должны четко вот здесь и сейчас, в данную минуту, оценивать состояние спортсмена. Не только по биохимическим показателям, не только по каким-то исследованиям лабораторным, но еще и, наверное, по визуальным каким-то историям. Когда спортсмен не может спать на протяжении февраля, о чем говорил Подчуфаров, это банальщина, это перетренировка. Слава Якимов мне в свое время, великий наш велогонщик, рассказывал, что приходишь на Тур де Франс, видишь, как на завтраке в очередной гостинице спортсмен сидит и тупо смотрит на еду, все, снялся. Отсутствие аппетита, отсутствие сна, перетренировка. Я все-таки дипломированный тренер, не будем об этом забывать.
Мы об этом помним. А еще мы помним о том, что Подчуфарова вообще-то была в составе сборной России в Сочи на Олимпийских играх. Прошло с тех пор 2 года. Как нужно было вести спортсменку эти 2 года?
Ну, я сейчас вот не в защиту говорю тебе, да, будем реалии просто вспоминать. Прошлый чемпионат мира, где Подчуфарова практически тоже не выступала, он наложился на ее травму. Травму обидную, когда Оля во время прогулки вечером в Оберхофе была испугана собакой, упала и подвернула голеностоп. Случилась травма, она много не тренировалась, и, конечно, это выбило из колеи российскую сборную. И Королькевич, тогдашний тренер россиянок, был вне себя от ужаса, потеряв фактически, да, на полсезона лучшую спортсменку. Другой вопрос, что, конечно, вот опять-таки разговаривая с Олей, она даже сама внушала некоторую уверенность девчонкам вот в те минуты, когда получалось. Выполняли все одинаковую работу, что, дескать, девчонки, если у меня получается, а у вас не получается, ну, может быть, стоит потерпеть.
Прошу прощения.
Сделаем паузу.
Продолжим после рекламы.
Спорт. После ужина.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Спорт после ужина.
Снова мы в эфире. Мой гость Дмитрий Губерниев. Говорим мы о биатлоне пока. Надеюсь, что успеем затронуть и другие темы. Остановились мы на Подчуфаровой, на том, как она здесь выступает, на том, как ее подводили. И, в общем, да, действительно, мешали собаки, крысы, лошади. Вот, мешали погода, самолеты, дирижабли. Но, смотри,
что... Ну, не надо юродствовать, Евгений.
Это я от себя говорю. Я же не приписываю эти слова уважаемому гостю, у которого тренерский диплом. Вот, я вот о чем хотел сказать. Допустим, сегодня бежит Подчуфарова. Или Верланин стреляет точно. И мы с нулем могли бы рассчитывать максимум на 6-е место. При том, что все остальные промахивались бы, как они промахивались.
Ну, ощущение было такое, да. И дело в том, что мы ведь видели, как Акимова работала по дистанции тяжеловато. Кстати, упала, справедливости ради. Да. Во второй раз фактически, да, с Йордановой, с болгаркой столкнулась. Такое совпадение. Она еще падала в индивидуальной гонке Акимова. Но вот тоже интересная история. Дебютантка чемпионата мира Акимова в девичестве Семенова из Чувашии, биатлонистка Загоруйко, чуть поопытнее, но тоже в течение сезона шансы им особого не давали. И причем мы с тренерами, вот мы с тобой разговариваем в тот момент, когда еще известен состав на мужскую эстафету, но неизвестно, как ребята побегут. И еще два впереди масс-старта, мужской и женский. И в этом смысле каждый раз, это еще, кстати, Королькевич в прошлом сезоне практиковал, мы как-то сознательно сужаем скамейку. Мы сужаем скамейку в случае, хорошо, Бабиков бежит. Вне зависимости от того, как он побежит, абсолютно правильное решение ставить Бабикова в эстафету. Он наша олимпийская надежда. Он мог бы бежать еще в Интерсельве на эстафетном этапе, но Гросс тогда сказал, что Соян Катлет, молодой атлет, 24 года, сказал: Рика, это твоя ошибка. Гросс иногда ведет себя тоже непонятным образом. И я хочу отметить, что мы сейчас сознательно, ставя одних и тех же, губим тех, кто мог бы нам пригодиться и кто пригодится в течение ближайшего времени, в том числе на Олимпиаде. Я не понимаю, почему это происходит. Я задаю вопросы тренерам. Господа, вы поставили Никулину на этап в эстафете Хохфильцена. Она провалила свой этап. Дебютантка. Какой спрос дебютанта? Сталь так закаляется. Потом вы отправляете ее даже не на IBU, а на всероссийские соревнования. То есть это даже не дублирующая команда в игровых видах спорта, а любительский, третья лига. Что вы творите? Сегодня у вас спортсмен в основе, а завтра он даже не в дубле. Это расточительство непозволительное. И каждый раз я с этим не соглашался и буду продолжать не соглашаться. Но
получается, у нас гонщики бегают как футбольные вратари до первой ошибки. Вместо того, чтобы исправлять ошибки, они исправляют ошибки.
Это правда, да. Но здесь, конечно, ошибка, ошибки розни. Естественно, мы вот смотрим на выступление Дарьи Вероланин. Я в прекрасных отношениях и с ее мамой, и с самой спортсменкой, но тут уже не надо быть капитаном очевидностью. Я сказал в эфире: Даша, ну сколько можно промахиваться? Ну вот опять эта стойка. О чем спортсмен думает? Ну, это психолога надо приглядеть. Я не знаю кого, но психологи тоже не панацея, потому что у нас такие психологи, что после этого просто хоть стой, хоть падай. Я сейчас не хочу никого обидеть. Сейчас, есть извините, прецеденты отдельные были.
Мы с тобой разговариваем, а сейчас милая картина. Мимо бегает девушка в золотой куртке. Норвежка, только что выигравшая. Им одевают симпатичные золотые куртки, какая-то фирма-производитель. Они ходят на прием к королю. И вот она сейчас бегает, заминается по стадиону.
Да, потому что только что была пресс-конференция, они отвечали на вопросы. Вообще норвежки молодцы. Я за Сулемдаль очень рад персонально. Да. Четырехкратная она стала чемпионкой. Дело в том, что у девушки был мононуклеоз, она ужасно страдала. Была температура. Еще в Сочи она уже практически смазала Олимпийские игры, потом выпала из команды А. Тренеры не то чтобы поставили крест, но в основную сборную не брали. И вот она стала вновь чемпионкой мира. Она прошла очень серьезные огни и воды с точки зрения здоровья. Но у Стиана Эхофа и его тренерского штаба, у них же парень еще работает из лыжной сборной, хватило ума, чтобы норвежскую команду, которая в прошлом сезоне тачку возила, ее не было нигде. И в этом сезоне норвежская сборная выступала плохо на эстафетных этапах. И они на главном старте у себя дома выиграли. Это феноменально. А ведь вся Норвегия ждала от них победы. Вся.
Два женских золота.
Два женских золота, и где мужчины? Ну, у мужчин еще есть шанс, опять-таки. Вот, и я хочу сказать, что здесь, конечно, мы... я не понимаю, почему... Ну, это даже никакая не мудрость, это даже никакая не прозорливость, а просто, ну, давайте мы посмотрим дальше одного шага. Давай мы не будем смотреть то, что под ногами тебя курхи собирать, извините, а посмотрим, что там дальше на зеленую травку, которая вот уже, как мне кажется, выбивается. Лишены возможности для того, чтобы как-то маневрировать. Вот, например, я не знаю, Щербинина на чемпионате Европы, она была прекрасной лыжницей, она из лыж пришла. Она, ну, не то, что перестала бегать, но бегает не так уверенно. Миронова, наоборот, который выиграла отбор. Она, биатлонистки говорили, не буду сейчас называть фамилии этих биатлонисток, весьма уверенные в себе олимпийские чемпионки, что она на Домрачеву похожа ходом. Ну вот, давайте развивать, давайте шанс. Здесь, да, есть такой вариант. Вот Сливко, скажем, бежала свой этап на чемпионате Европы, эстафетный в миксте, они выиграли с Бабиковым, но потом не было шанса бежать личные гонки. Но такой характер отбора. То есть, получается, кого-то мы не ставим. Миронову, скажем, ту же, да, но тут все-таки тренеры должны, я не знаю, может быть, какой-то плюс один еще по решению тренерского совета, плюс одна кандидатура. Нам вот не хватает какой-то даже не гибкости, ну, а просто немножко чуть более стратегического мышления, и все.
Ну, говорим мы о повышенной ротации, но я обратил бы внимание, а у нас и у тренеров повышенная ротация. Ведь тренеры наши, они не имеют возможности учиться на своих ошибках. Они не...
Имеют. Я думаю, что после этого сезона имеют по полной программе.
Нет, подожди, сезона мало. Сезон прошел, тренер поучился на своих ошибках. У нас приходит каждый сезон, через два сезона, новые. мы снимаем Хованцева с каплей на носу, я помню, в лесу он ходил, в Ханты-Мансийском. Мы снимаем Пихлера, ну, какая-то стабильность должна быть, потому что он приходит, он не успевает врабатываться в этот коллектив.
А какая у нас может быть стабильность, когда мы, я сейчас не устану говорить, что мы все равно пожинаем плоды безрассудного и безнравственного отношения к спортсменам предыдущего тренерского штаба. Хоть убейте меня. Там несколько есть фамилий, которые однозначно должны были быть в сборной команде сейчас, и которые просто прежде времени закончили свою соревновательную деятельность, потому что они просто надорвались.
Из-за Пихлера?
Естественно.
Виделся с ним здесь?
Нет. А он всем рассказывает, что он со мной не разговаривает. Это как в анекдоте про неуловимого Джо. На кой ляд он мне нужен-то? О, да, шведы нас обыграли в эстафете. 3 секунды выиграли у российской сборной в борьбе за 10-е место.
Понятно, забавно. Ну, наверное, есть вопросы и к людям, которые занимаются функциональной подготовкой наших спортсменов.
Естественно, но в данном случае я сейчас вот тоже хочу немножко отделить. Есть тренер Стрелковый и Коновалов, и как старший тренер, человек, который держит удар. Вот не, я считаю, что Коновалов должен продолжить работу в сборной. Вот такая. Насчет Ефимова я, конечно, очень не уверен. Но просто потому что ошибки, они настолько налицо, что, наверное, надо, я не знаю, что-то делать, внедрить еще кого-то. Я думаю, что Александр Михайлович Кравцов, президент СБР, вместе с Минспорта примут какое-то здравое решение.
А у норвежек, о которых мы говорили, ведь у них еще в индивидуалке бежала девушка со сложной фамилией, совсем новенькая, да? Они привезли из второй команды, если не ошибаюсь.
Ну, у норвежки дают шанс, и у норвежек, скажем, Хильде Фене, которая выиграла чемпионат мира в свое время пару лет назад еще с той командой, где Бергер, Флатланд выступали. А норвежская женская сборная, норвежские женские тренеры из Тианеха в частности, подвергались в прошлом сезоне уничтожению в прессе. Больше того, я хочу сказать, что Геральд Хёник, наставник сборной Германии, когда выиграла Дальмайер, точнее, когда она была третьей в спринтерской гонке, его уничтожала тоже немецкая пресса, то, что он дал возможность бежать Ванессе Хинц, которая не попала в призы. Людям достается по полной программе, и люди с этим справляются. Вот то, что мы видим, скажем. Немецкая команда, я считаю, что проиграла золото, потому что очень уверенно могла бы она бороться с таким составом, с такими биатлонистками за победу, но этого в итоге не произошло.
Понятно. Ну что, настало время, наверное, вспомнить о наших мужчин. Обращаю внимание, мы не знаем результатов эстафеты мужской и мужского масстарта, вот, но мы примерно представляем, к чему все клонится. Или пока не представляем.
Нет, мы не представляем, это биатлон, как всегда говорят, поэтому я искренне желаю ребятам удачи. Понимаешь, в эстафете... Вообще в спорте. В данном случае применительно к биатлону или к лыжам, которые я тоже очень люблю. И хочу, пользуясь случаем, сказать огромный... высказать респект и уважение Сергею Устюгову, потому что в одиночку человек сражается с норвежцами и делает это блестяще. Просто в одиночку человек сражается с норвежцами. Посмотрите, что было на туре Канады. В эстафету попадают 4 человека, но дороги все. Мы все желаем удачи. Всем парням. 6-м, 7-м, 8-м, неважно. Но вот в конце концов, да, в кого тренеры поставят, за того и будем болеть. Но, естественно, тут есть нюансы. И совершенно очевидно, что старший тренер сборной Рико Гросс должен в самое ближайшее время наконец-то начать наступать на горло собственной песни и не выделять спортсменов, которые тренируются у него. В ущерб тем людям, которые работали в группе Патина и которые выступали и выступали по ходу сезона никак не хуже, скажем, того же Максима Цветкова. Да, Бабиков бежит в эстафете, есть еще Елисеев. С Бабиковым ошибка была, я считаю, вообще, когда его убрали с первого этапа Кубка мира, но он в двадцатку тогда попал. Но поскольку он готовился к Европе, об этом было объявлено заранее, и сквозь призму чемпионата Европы он сюда попадал, поэтому, конечно, спортивный принцип восторжествовал. Я не думаю, что, вот, скажем, малышка не получается, да, в этом году пропала стрельба и скорости, нет уже очередной сезон. Цветкову тяжело, и Волков, конечно, Волков, безусловно, заслуживал бежать в мужской эстафете. Но так уж получается, что Леша, вот этот один старт, он должен был настолько внимательно работать на огневом рубеже, но он допустил 3 промаха в индивидуалке. То есть он должен быть просто как английская королева, непогрешимым. А здесь был, получается, нюанс. Нюанс получается, и тренеры этим воспользовались.
После рекламы.
Спорт. После ужина. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Спорт после ужина.
Снова в эфире «Спорт после ужина». Продолжаем мы разбор по косточкам нашего биатлона многострадального.
Вот и уважаемым радиослушателям я завидую, потому что у них спорт после ужина, а у нас спорт до ужина. И, конечно, ужасно хочется есть. И в этом смысле, значит, обостряется мозговая деятельность, как мне кажется. Вот поэтому сейчас мы же к острым вопросам переходим.
А я думал, хищническая реакция обостряется. Хорошо. Ну вот, свой собеседник мой Дмитрий Губерниев. Говорим о биатлоне, находясь прямо вот в сердце биатлонного стадиона в Хламинколине. И всплывала уже фамилия Малышка. Дим, объясни мне, пожалуйста. Малышка. Этапов 8, наверное. Нет, не этап, гонок 8. Этапа 4, наверное. Перед чемпионатом мира. Малышка заявлялся на гонке Кубка мира, на мой взгляд, с большим авансом. С большим авансом. Мы не пробовали никого вместо. Мы не дали ему простартоваться в Тюмени.
А это то же самое, о чем я говорил выше.
Он сюда приезжает.
Применительно к женским тренерам.
Он сюда приезжает и доказывает, что зря его взяли на чемпионат мира.
И можно было бы, наверное, дать шанс тому же Матвею Елисееву.
А в чем корни этой веры-то слепой?
А я еще раз хочу сказать, что с моей точки зрения наставник мужской сборной России Рика Гросс, воленс не воленс, отдает предпочтение спортсменам, которых готовил он. И еще раз я хочу сказать, что это не команда Рика Гросса. Симпатичного, великого, нет вопросов, но допускающего очень серьезные ошибки в нынешнем сезоне. Мы это видим. Это сборная большой страны. Это сборная твоей страны и моей страны. И в этом смысле, конечно, ситуация такая устроить меня не может. Но еще раз я хочу сказать, что в данном случае спортсмены никоим образом не виноваты. Люди выступают так, как их готовят. И Цветков, и Малышка, симпатичные парни. Дай бог им здоровья, всячески за них болею и переживаю. Но в данной ситуации это же, опять же, спорт. И мы хотим, чтобы в условиях конкуренции применительно к спортивному принципу рождался результат. Проиграл, значит, должен на твоем месте быть кто-то другой, если он есть. Вот еще какой момент. А если он у нас в биатлоне, знаешь как, и мы начинаем сразу задавать вопрос.
Странно, что у нас эта простая модель не работала. Никогда были четкие критерии отбора математически в сборную. Ни сейчас, когда субъективно добавилось. Она никогда у нас не работает.
Как ну вот такая жизнь, да.
Хорошо. Ну, раз поговорим да, про еще одну грань, совсем уж плохую грань нашей жизни. Про Мелдронат.
Опять?
Да.
Снова.
Со мной впервые. Скажи, пожалуйста, что это за напасть такая, на твой взгляд?
Я не знаю. Вот сейчас мы сидим с тобой, мы каждый день с Евгением, уважаемые друзья, с Евгением Дзичковским, ведущим этой программы, и с другими журналистами общаемся. У меня пазл не складывается, хоть ты меня убей.
Мы узнали об этом здесь,
да? Да, мы узнали об этом здесь. Я единственное, что вот не очень верю в совпадение, что был фильм про РД очередной, потом одновременно поймали многих наших лидеров, и сейчас мы вот имеем расширенный список и думаем, кто же еще туда попал. Конечно, это как-то накладывается и на политическую составляющую в мире, применительно к тому, что нам непросто с этой точки зрения. И, естественно, каждый раз это накладывается на русский авось, потому что мы опять получаем граблями. Вот сейчас запретили Мелдронат. Я тут восхищаюсь нашим министром иностранных дел, который сражается, Сергей Ильич Лавров. Мы с ним знакомы прекрасно. И я, конечно, просто каждый раз, когда читаю высказывания, в том числе в отношении Мелдроната, я каждый раз думаю, боже мой, какой он молодец. И в этом смысле, ну, может быть, как-то нам вот начать этим заниматься не сейчас, в марте, а тогда, в сентябре. Вот тогда, в сентябре, когда все это только рождалось, или даже весной, когда, если верить врачу Артему Крынцылову, нашей мужской биатлонной команде, он впервые узнал о том, что Мелдронат запретят. Вот, может быть, тогда нужно было собирать заседание Госдумы, власть придержащим начать думать, чтобы, скажем, как собираться запретить препарат, который имеет такое же ключевое значение, как воздух, как вода, как выяснилось, потому что все едят, и он помогает, не являясь допингом и все такое прочее. И молодцы рижане, что сделали в советские годы этот препарат. Мы, по крайней мере, гордимся сейчас еще один такой, знаешь, остаток советской науки. Это же советский препарат.
Я только знаю про остаток Мелдроната в крови.
Это правда. И вот сейчас, когда говорят тоже ответственные люди, что, ой, оказывается, он выводится 4 месяца. Можно было бы, господа, об этом подумать раньше, в сентябре. Поэтому пазл у меня не складывается. Шарапова, может быть, что, ребят, извините, товарищи русские, но авторитетов мы не признаем, и вот вам, пожалуйста, еще.
Почему ты думаешь, что Мелдронат не влияет ни на что? Почему ты думаешь, что он безопасен?
Нет, он не безопасен, но если он раньше был разрешен,
так,
как разрешены, скажем, аналоговые препараты, насколько я понимаю, самых разных других, давай мы не будем забывать, что здесь еще вмешивается и, я так понимаю, фармацевтическое лобби. Сомнений в этом нет никаких, потому что оборот препарата, насколько я понимаю, достигает в год 60-70 миллионов евро. И вообще в этом смысле, если говорить, скажем, про уровень лекарственного обеспечения в нашей стране, у меня есть очень серьезные претензии и вопросы, потому что есть жизненно важные препараты для моей мамы, Губерниевой Галине Дмитриевне, которая буквально через несколько дней отпразднует свой 65-летний юбилей. Я пока, мамочка, не поздравляю тебя, но очень люблю и надеюсь, что ты будешь жить до 158 лет. И вот этот дефицит испытываем мы в нашей семье, в том числе и тех жизненно необходимых препаратов, и импортных в том числе. Поэтому тоже очень важно. Товарищи из фармацевтической промышленности, считайте это моим глазом в пустыне.
Я желаю здоровья твоей маме и своей тоже, которая не только не имеет необходимых препаратов, но и боится врачей наших, потому что такая у них репутация.
Но есть хорошие врачи, believe me, поверь. Есть.
Ну, наверное.
Есть замечательные врачи. Вот я как человек, знаешь, я тут в Америке пошел к доктору, приболев, и девушка, замечательный врач, сначала беседовала меня сестра, потом пришел ассистент врача, говорит, у тебя ухо забито. Я по страховке еще думаю, ну сейчас я американскую медицину все равно не платить. Схожу к врачу, когда был один выходной день. И она говорит, у тебя красное горло, да, но вот мы мазок взяли, быстро определили, что не надо, это не бактериальная инфекция, нет антибиотиков. Покапай препарат, у тебя пробки в ушах рассосутся, сказала мне врач. Я говорю, послушайте, но это же надо как бы действовать другими путями, как наши деды и прадеды. Еще, может быть, горло прополоскать? Она говорит, ты что такое горло полоскать. Она говорит, ну я говорю, after Second World War, после Второй мировой войны, она говорит, вы русские сошли с ума, но смысл в том, что горло у меня окончательно прошло, и пробки мне прочистили в Тюмени. Наши прекрасные врачи, спасибо вам большое.
Ну,
так хорошо. Что, знаешь, как хорошо там, где нас нет, Евгений.
Но врачей люди боятся не потому, что они плохие, а потому, что у них так, плохая репутация.
Не у всех.
Не у всех, но у большинства. Вот.
Иначе, не у большинства, иначе, но не будем об этом
иначе
спорить.
Иначе вы их не боялись. Я хотел узнать о другом. Мелдронат, ну, есть разрешенные аналоги, рибоксин и инозин. Их не запрещают, и мы на них не переходим. Тебе не кажется
это
странным?
Вот это мне кажется странным. Я не очень понимаю, почему вообще, в принципе, после того, как сейчас это все запретили, мы вот в таком массовом порядке. Мне, честно говоря, ну, право слово, даже обидно из-за наших чемпионов, вот Кулижников. Он же первый раз попался, какой-то энергетик, ну, бред. И сейчас, в общем, тоже препарат, который, ну, мягко говоря, не метандростенолон, да. Но потрясает, конечно, тоже реакция сейчас сразу. Вот и какой-то норвежский парень, там, да вот я с ним, там, и мы надеемся, что из Идии пропади пропадом. Тоже, конечно, знаешь, ощущение, что иностранные партнеры ждут команды ФАС, чтобы начать что-то такое говорить.
Интересно, что Ваня Ухов, прыгун наш, в высоту. Угу. Он не просто энергетик, а с водкой энергетик принимал. И не попался. А Кулишников попал. Я думаю, тут не обошлось без Запада. Вот. Но, тем не менее, Мелдронат. Вопросов целая куча.
Да, вопросов вообще целая куча.
Целая куча.
К ФМБА, к Минспорту. Конечно, целая куча. К докторам целая куча. Да. Ну, вот я тут читаю, что Радванська сказала, что она тоже теннисистка известная, не читает, что ей там приходит из ВАДы. На эту тему есть доктор и агент. У Марии Шараповой, наверное, тоже есть доктор и агент, но их надо срочно выгнать просто в зашей за такую работу. Если здесь Шарапова действительно оказалась ни при чем. Она молодец, она сыграла на опережение, но вот тут какой интересный вопрос. Вот мы сейчас ей посмотрим, сколько ей дадут. Тоже тут, ведь, наверное, не может Шарапова получить 3 месяца дисквалификации, а Кулижников пожизненная. Ну, так быть не может, как мне кажется.
Наверное. Наверное, я бы сказал о другом. Вот, смотри, мы здесь находимся в Холминколине, и попался парень из второй команды биатлона.
Латыпов.
Да, Эдуард Латыпов. Здесь все руководство. Ребята, да объясните вы, что произошло русским языком. Скажите правду, это же сработает на вас. А правда заключается в чем? Мы должны знать, кто прокололся, на каком этапе прокололся, почему информация не была доведена, или если она была доведена, почему она не была воспринята должным образом. Когда он последний раз принимал мелдронат? Может быть, он его ел неделю назад, так тогда никто не виноват. А скажите правду, виноват спортсмен, врач или никто не виноват, чтобы Лаврову проще было воевать за нас с Америкой. молчат. Вышел пресс-релиз, молчание. Но тогда мы вправе думать, что вам есть что скрывать, люди.
Это правда. Это правда. Но в этом смысле мы никаких Америк-то тут не открываем. Я, кстати, далеко от мысли воевать против Соединенных Штатов Америки. Мы сейчас были в пресс-кале, подходят обычные американские люди, бабушки, дедушки, дети. Ой, вы из России, здрасте, здрасте. Совершенно прекрасные, добрые, позитивные. Да. И вообще я там зашел в магазин и купил огромное количество дешевых футболок с изображением всяких замогильных крестов и прочих черепушек в стиле Black Sabbath. Поэтому замечательно себя чувствую. Понятно. Большие размеры, главное, есть.
Это прекрасно. Норвежцы...
Сейчас я говорю, ага, вот он, хает отечественное. Нет, я вообще рекламное лицо, не сочтите за рекламу, в Ковровской фабрике название не скажу, которая делает одежду. Я считаю, что надо носить отечественное, по возможности отечественное есть, но не всегда получается.
В Коврове делают не только одежду, по-моему, еще там делают электродрель.
В Коврове делают много чего, в том числе оборонные предприятия стоят. Но я тебе хочу сказать одну историю, когда мы сидим на приеме у Гергиева. Потом, после рекламы, очень интересная история, вот такая, значит, в тему, напомни
с
мне.
С нее и начнем обязательно. Да. Попроси, пусть меня сделают лицом ковровских электродрелей.
Я не могу рекламная попросить, пауза. Я тебе просто хочу сказать рекламная пауза, но потом история обалденная.
Обязательно.
Спорт. После ужина. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени.
Спорт после ужина.
Так вот, уважаемые друзья, в гостях у Евгения Дзичковского, я Дмитрий Губерниев. История.
Последняя часть программы «Спорт после ужина».
Находимся мы на приеме у Валерия Писалыча Гергиева в Питере. Я сижу в таком в тройке, в костюме, в компании банкиров питерских. Мощная тусовка, концерт. Получаем удовольствие от общения с замечательными людьми и музыкантами. И сидит парень с женой. Он говорит, я вот банкир, там вице-президент какого-то банка. Он говорит, где ты в Италии костюмы шьешь? Я говорю, Ковров. Он говорит, какой Ковров? Угу. Что ты? Я говорю, Ковров, я ему показал, он вилку уронил. Можем, когда захотим, Евгений.
Понятно. История про вилку, уроненную Гергиевым, она достойна.
Не Гергиевым, а каким-то банкиром.
Займет достойное место в коллекции «Радио Комсомольская правда». Вот. Ну, а мы про Милдронат, наверное, уже многое сказано.
Знаешь, как Милдронат, любимец Милдроната Тагора. Вот такую шутку я придумал.
Да, многое сказано про Милдронат. Больше непонятно, чем понятного. Поэтому поговорим мы вот о чем. Как у тебя там вообще на Матч ТВ?
У меня замечательно на Матч ТВ. Я вообще, кстати, не понимаю полемики, которая, вот, например, сейчас разразилась после, или разразилась после интервью моих руководителей каких-то. Я хочу сказать, что в плане работы моей и в плане работы тех людей, которые работают со мной на биатлоне, мы сохранили команду, мы сохранили программу, мы сохранили трансляции, даже их облагородили по сравнению, скажем, с «Россией-2». У нас масса прямых включений, у нас есть чудодейственный рюкзак, с помощью которого мы спасли эфир в Канаде, когда его не было. Я хочу сказать огромное спасибо. Я получаю удовольствие от работы с Тиной Канделаки и Натальей Билан и не стесняюсь признаться на всю страну. И я, в принципе, не понимаю вообще меня, что меня смущает. Меня смущает, меня учили, Евгений, что коллеги как покойники. Либо хорошо, либо никак. Меня смущает, когда в средствах массовой информации люди начинают гнобить комментаторов, когда те что-то сказали, просто явно выполняя какие-то заказы и все такое прочее. Ну ладно, окей, я толстокожий. Я всякую критику восприму, если она позитивная, я от нее оттолкнусь и пойду своей дорогой, если она глупая и безрассудная, но есть разные люди. Есть разные люди, которые по-разному, как и спортсмены, кстати, реагируют на критику. У нас градус злобы в стране зашкаливает сейчас, потому что то у нас какие-то войны, то бог знает что, то эти няни, совершающие преступления. И понятно, что сейчас, скажем, мы все сублимируем свою вот эту отрицательную энергию, там, не знаю, на спортсменов, из-за Володи Шумилова и все такое прочее. И раньше, скажем, допустим, люди в соцсетях, если год назад, да, губерния, балаболка, я вот там не смотрю никогда в жизни, но при этом, естественно, каждый человек помнит, что я сказал вчера и год назад, это святое. А сейчас, ну, едва ли там никаких-то увечий желают и всего такого прочего. Люди, остановитесь, давайте будем добрее. Я уже в репортажах призываю, вспомните кота Леопольда. Ребята, давайте жить дружно. И я просто хочу еще раз сказать, там, ты задал вопрос про моих руководителей. Мне вот как в рекламе свободно и комфортно в любой день. Мне доверяют и, точнее так, нашей команде, вот биатлоны в данном случае не только, доверяют, и свое дело мы делаем хорошо.
Ты понимаешь, что привыки в излишнем ура-патриотизм?
У меня излишний ура-патриотизм?
Да.
Нет.
Хорошо.
Я люблю свою страну. Так. Я болею за наших спортсменов. Какой это ура-патриотизм? Патриотизм, я понимаю, что это как последнее прибежище негодяев. Жванецкий сказал, что патриотизм это что-то типа понять, почему все-таки мы должны жить хуже других. Михаил Михайлович гениальный человек. Но в данном случае, еще раз повторяю, вот я люблю свою маму, свою сходню. Надеюсь, что там не построят рядом с моей дачей 17-этажный дом под глиссадой, и все-таки законы восторжествуют. Я люблю биатлон и люблю тех людей, которые в биатлоне. Какой тут ура-патриотизм? Меня уже начинают обвинять в том, что я болею за Германию, что я восхищаюсь Дальмайер, за Книс, у нас есть Шумилова, Вероланин и все такое прочее. Я стараюсь распределить свою любовь в данном случае. Вот наши далеко, позвольте мне болеть за того, за кого я считаю нужным. Но в любом случае спорт в моем сердце, биатлон в моем сердце. И я честно делаю свою работу.
Меняем терминологию. Не ура-патриотизм, и даже не квасной. Некоторая слащавость при некоторой неглубокости. Есть ли такое на Матч ТВ?
А как я могу сейчас говорить про коллег слащавость? Я не всегда могу смотреть канал. Ну хорошо, вот допустим сейчас, допустим, вот примите ко мне. Вот ты такой слащавый и неглубокий. Окей. Слащавый, я не очень понимаю, что это в данном случае, что мы хвалим спортсменов, когда они нуждаются в расстреле, что ли. В плане неглубокости я здесь просто промолчу, потому что, еще раз повторяю, меня на лыжах учил кататься олимпийский чемпион и король лыж Владимир Кузин. Вместе с Игорем Макаровым, еще одним заслуженным тренером страны, кстати. Александр Васильевич Привалов мне разжевывал, великий тренер, величайший тренер в истории биатлона, вместе с Гербаловым, вместе с Аликиным, вместе с тем же Хованцевым, там какие-то азы в стрельбе, безусловно, я не стрелок, но кое в чем я все-таки понимаю. Но поскольку аудитория канала большая, нас смотрят женщины больше, чем мужчины, я все-таки в свое время принял решение для того, чтобы попытаться как-то захватить массовую аудиторию, но все-таки немножко, благо, позволяют рамки биатлонных и лыжных, кстати, трансляций, и гребцовских, и плавательных, и прыжковских в воду трансляций, скажу так, рассказывать какие-то вещи о спортсменах. Никто за последние 20 лет не вспомнил ни одного личного тренера в спорте, кроме Ольги Богословской, моей верной бывшей жены, мамы моего ребенка и прекрасного комментатора. Вот мы с ней вдвоем с ним рассказываем про регионы, потому что это важно для Подчуфаровой той же, где Мордовия вместе с Москвой платит зарплату, и для всех остальных. Я считаю, это важно. Потому что я люблю спорт и люблю спортсменов. Понимаешь? И опять-таки, ставя точку, Александр Анатольевич Ширвиндт, мой старший товарищ, не глупый и чуткий, как-то сказал, ты знаешь, в мои времена тоже бегали, и Саша Тихонов, и Зимятов, и все остальные еще раньше. Но кто на ком женился, это хорошо.
Понятно. Скажи, пожалуйста, что ты нового для себя подчеркнул? Как ты изменил свою работу, свой стиль, может быть, не знаю, под воздействием новых руководителей?
Я сказал, по воздействию Мелдронат. Никак не изменил.
Неужели не приходила Тинатин Гивина?
Значит, не приходила ко мне Тинатин Гивина и Наталья Билан. Не приходила ни та, ни другая. Мы знакомы 100 лет. 15 лет знакомые. И с самого начала девчонки поняли одну очень правильную вещь. И за что я им безмерно благодарен. Эту вещь описал Леонид Куравлев еще, точнее, в словесную форму облег в любимом нами фильме. Если ты будешь еще раз вмешиваться в опыт академика, помнишь, Иван Васильевич меняет профессию?
Да.
Поэтому в данном случае я еще раз хочу сказать, что мне руководство доверяет, включая, кстати, еще и руководство «Газпром-медиа», не будем забывать и про Дмитрия Чернышенко, кому я передаю сейчас горячий привет. И тоже хочу сказать огромное спасибо за поддержку. И хочу сказать еще огромное спасибо, я же ведь в штате на России остался, я советник гендиректора Антона Золотопольского, то есть вот оно понимание, никак в жизни мне я не мог себе представить вообще за последние много лет, чтобы кто-то позвонил перед эфиром и сказал: «Дим, вот это или вот это. Я спрашивал сам в свое время у больших руководителей на канале «Россия» и на канале «Спорт», вот какие, может быть, будут советы. Мне говорят: Дим, сделай все хорошо, ты сам все знаешь. Вот мы делаем свою работу хорошо. Я отвечаю за каждое произнесенное слово. И все эти люди, которые работают со мной в нашей команде здесь, и продюсер Криворучка, и корреспонденты Занин Трифонов, они работают блестяще.
Ну, мой собеседник, возможно, что-то о себе забыл сказать. Хотя это и мало вероятно.
Нет, а как моя работа? Моя работа, нет, вот я комментирую, понимаешь, как моя работа изменит? Никак. Вот я как комментировал, вот я сажусь на... Вот здесь вот мы с тобой на позиции. Вот я надеваю наушники, вот там включаю связь с Москвой. Я начинаю комментировать. Вот как я и раньше комментировал. Может быть, я сам меняюсь.
Я про другое. Кому-то говорят, бороды там надо сбривать теперь. Нет, не слышал такого?
Не слышал. Вот я сегодня был в эфире, брился позавчера, но мне так чуть-чуть видно, ничего, наверное, замечаний не последовало.
А в чем тогда воздействие новых руководительниц на бригаду биатлонную, скажем? А ну что это вообще какое-то?
Конечно, нам доверяют, сохранили программу. И я говорю: ребята, делайте, как считаете нужным, а мы вас поддержим. И мы делаем. При поддержке руководителей. А руководители поддерживают, за что я им очень благодарен. А это же так здорово.
Не жаль тебе группы коллег, которая покинула канал?
Я хочу сказать сейчас, что одним из моих любимых комментаторов является Александр Елагин. Он прекрасный артист. В театре заслуженный артист России. Его фамилия Масалов. Мы сейчас откроем секрет. Он один из тех, кто брал меня на работу
На
ТВ-центре еще. На ТВ-центре в 97-м году. Но насколько я знаю, что никто не собирался увольнять. И насколько я знаю, эфиры будут продолжаться. В этом смысле, конечно, все те люди, которые работали, может быть, многие из них там
Сознательно не произносишь фамилию.
Я вообще хотел это сделать сейчас. Являются, безусловно, комментаторами неплохими. Но в данном случае, с учетом того бэкграунда, который все-таки был перед началом нынешнего сезона, ну, наверное, мы этого вправе были ожидать. Хорошо. Я искренне желаю удачи коллегам и рассчитываю, что на медийном пространстве эти звезды продолжат гореть.
Блиц. Это можно?
Нормально я похвалил? Валяй. Нет, спасибо.
В духе Матч ТВ.
Ну да.
Блиц короткий.
Почему в духе Матч ТВ?
Это мое мнение.
Странно.
Блиц короткий, два вопроса. Последнее, что возмутило? Короткий ответ.
Последнее, что возмутило?
Не только в спорте.
Ну, конечно, допинговый скандал. Допинговый скандал в том смысле, что опять мы.
Последнее, что восхитило?
Сейчас все равно как-то вокруг спорта все, да. Последнее, что восхитило, я не знаю, Фуркат, Марты Улсбю, которая додержала до Ренабер преимущество. Прям самое последнее. Что еще может быть последнее?
Прекрасно, много незнакомых букв. До свидания, будем ждать
еще. Спасибо.
Спорт. После ужина. Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Зичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени.